способность организма сопротивляться проблемам. Но когда все равно придется умереть тогда, когда положено. Так или иначе, он активную продолжительность жизни увеличивает у себя. Вот. Раздельное питание предназначено для тех, кто имеет очень плохое здоровье. А если же нормальный человек начинает раздельно питаться, то у него тонкое тело, у него происходят сильные проблемы с тонким телом. Что происходит? То, что человек, он питаясь разнообразной пищей, он восполняет нехватающую силу тонкого. На самом деле голод испытывает тонкое тело, понимаете? Если согласно той гипотезе ученых, что голод – это когда не хватает каких-то микроэлементов в организме, что очень толстый человек, что очень тонкий, через определенный промежуток количества времени одинаково чувствует одинаковый голод и одинаково кушает примерно. Понимаете? Если человек бездеятельную жизнь ведет, он ест очень мало. Если у человека деятельность очень активная, он ест больше. Если человек в святости находится, он ест гораздо меньше, чем все остальные. И есть индивидуальные особенности организма. Кто-то ест мало в целом, кто-то много. Все это зависит от деятельности тонкого тела ума. Голод испытывает ум. И когда мы кушаем, восполняется тонкое тело ума. В зависимости от его желаний, мы едим те или иные продукты в соответствии с их характером. Какую деятельность мы ведем, такую пищу нам хочется есть. Согласно нашему желанию, нашего ума. Мы не едим все подряд. Нам что-то хочется есть, а чего-то не хочется. Поэтому человек, он ест, восполняя тонкое тело ума. Конечно, при этом восполняются химические элементы тела тоже. Но если тонкое тело ума не восполняется, человек может тонну съесть, но все равно он будет неудовлетворен и не будет испытывать сытости. Ощущение сытости означает, что тонкое тело ума насытилось, а не желудок. Можно набить желудок, как кирпич сделать, но при этом еще чего-то будет хотеться. Можете, вы некоторые такое состояние испытывают в жизни. Поэтому, когда человек питается раздельно, он не восполняет все пробелы тонкого тела ума, и у него постепенно появляется сильная раздражительность. Я таких людей видел. Я в Индии лечил американцев, которые питались по нескольку, по 10 лет, по 11 раздельным питанием. И самая главная их проблема – это раздражительность. Они испытывают все в основном очень сильную раздражительность. Хотя, так как пищеварение у них облегчено, они облегчают все пищеварение, но при этом есть такой феномен, облегчая в себе пищеварение, они также и деградируют, имеют деградированную способность переваривания в целом продуктов. То есть, когда они начинают питаться раздельно, у них организм уже не способен переваривать продукты совместно, у них с этим возникает большая проблема, а так как тонкому телу ума чего-то не хватает, то они целый день думают о пище. Они ходят и думают целый день, чтобы им поесть. Потому что тонкому телу ума чего-то не хватает. И они зачастую через 10 лет такого питания приходят к выводу, что надо есть 6-7 раз в день понемножку. То одного, то другого. И они целый день только и делают, что едят. Можно родиться поросенком в следующей жизни. Если так. Поросенок вообще целый день ест, даже ночью чавкает. Нет проблем. Поэтому раздельное питание только для очень ослабленных людей. То же самое лечение уринотерапии, только для тех, кто умирает. Уринотерапией не должен лечиться каждый человек, только те, кто умирает. Иначе мозг входит в состояние невежества. Это лечение в невежестве. Когда мы продукты, выходящие из нижних центров, посылаемся в верхние центры, то тонкое тело разума сильно оскверняется. Пробуйте. Да? Ну как он? Ну Ну вот я не уверен. А если вареные фрукты с вареными овощами сочетаются? А вареные? А по времени? Но ведическая культура просто не рекомендует не смешивать мясо с нашим организмом. Даже вот вы знаете, если корову убить, то какая разница, сколько от нее возьмешь, маленький кусочек или большой? Результат один и тот же. Допустим, змея корову укусила, она померла, она подползла к ней чуть-чуть, там что-то съела и поползла дальше. Результат убийства один и тот же. Хоть немножко съел, хоть много. Это не этический компонент, это компонент нашей жизни. То есть смысл заключается в том, чтобы не деградировать. Мы едим для того, чтобы прогрессировать, а не деградировать. Поэтому человек должен разобраться в этом вопросе в первую очередь. И что? Да. Так, а я кто? А я кто? А я кто тогда? А я кто? Это все глупость. То, что вы говорите, это не имеет никакого основания. Это просто рассуждение людей, которые привыкли есть мясо. Вот и все. Я сейчас... Поднимите руку, кто не ест мясо здесь. Посмотрите назад. Смотрите назад, для вас поднимаю. Да. Вы это мерзнете, нет? Нет. Я могу сказать про себя, что я занимался моржеванием где-то с 15 до 24 лет. При этом я не ел мясо, и я не испытывал сильного холода при этом. Я купался в проруби почти каждый день. Я не испытывал никакого холода. То есть сама вообще теория, что от того, что человек не ест мясо, он мерзнет, это абсолютная глупость. Я ее абсолютно не поддерживаю. Просто вопрос заключается в том, сколько человек ест сливочного масла. Если человек ест зимой достаточно сливочного масла, он будет согреваться. То есть тепло дает сливочное масло. Мясо же дает тепло в невежестве. То есть человек, который поел мясо, он становится очень заторможенным, тупым. Сознание деградирует от этого. Поэтому очень большая проблема создается. Да? Да? Люди ждут чуда. Вы встали зачем? Ну, на самом деле, понимаете, просто смысл заключается, вы все правильно говорите, не надо никому объяснять, ни для такого не секрет, что если человек перестанет есть мясо, он будет намного здоровее. Это не является секретом. Кто в это не верит, поднимите руку. Все верят. Все в это верят. Просто вопрос заключается в сознании. Поэтому, пожалуйста, господа, не приставайте к тем, кто еще ест мясо. Пускай продолжают ходить на лекции. Дайте им спокойно осознать, что есть необходимость бросить. Не надо из человека делать котлету. Понимаете? Все Все должно быть осознанно. Если человеку хочется есть мясо, пускай ест мясо, но продолжает ходить на лекции. Когда человек приобретает знания, у него автоматически пропадают все ненужные привычки. Но человек, который имеет какую-то привычку, не надо его осуждать, потому что человек, который осуждает, он сам приобретает подобную привычку в своей жизни. Осуждение недостойно честного человека. Честный человек не должен никого осуждать, он должен сострадать, он должен быть сострадательным. Самое лучшее сострадание – это просто объяснять с позиции здравого смысла, и все. Я не буду вам говорить о вреде мясной пищи, не хочу. Я специально отменил эту лекцию, я не буду вам об этом говорить. Потому что я знаю точно, если человек приобретает знания, просто знания о здоровье, он постепенно очищается до того уровня, что он начинает чувствовать, что можно, а что нельзя. И естественным образом приходит ощущение, что надо кушать, чего не надо кушать. Это приходит само собой. Я вас уверяю, это происходит просто из очищения сознания. Поэтому самое главное – это очищение сознания. То же самое с курением, то же самое с выпиванием и со всем остальным. Поэтому успокойтесь, продолжайте жить своей спокойной жизнью. Постепенно, если вы будете приобретать знания, ваш организм очистится, у вас изменятся привычки. Вот и все. Когда же человек действует с позиции фанатизма, он просто рвет и рубит, также фанатично заставляет жить всех окружающих. В этом случае, несомненно, он доставляет большие беспокойства обществу и самому себе в том числе. Такие люди чаще всего, в основном, в большинстве своем опять начинают возвращаться к старым привычкам, потому что только знание дает возможность человеку удерживаться на какой-то новой платформе. Понимаете? Только знание. Я могу честно сказать, когда я бросил мясо есть. Я начал развивать себе тонкое видение, и когда я начал видеть действие пищи на организм, я заметил определенную категорию больных, которую я не смог лечить своими обычными методами. Я начал сильно концентрироваться, сначала я в них заметил определенную схожесть энергии у всех. А потом оказалось, что это просто употребление мясной пищи, вот и все. И с этого момента я сразу же бросил сам есть мясо. До этого я не слушал никаких вегетарианских теорий и все прочее. Но когда я это узнал, увидел сам, своими глазами, я сразу понял, что этот продукт не заслужит никакого внимания человека. У вас у всех примерно 70% из вас, я вижу у вас у всех ту или иную степень атеросклероза в организме. Я не люблю вот этих экспериментов и указывать пальцами. Я хорошо вижу организм всех вас, присутствующих в зале. Но я не собираюсь сейчас вам указывать пальцами. Я могу сказать, что в среднем после 40 лет у всех начинает развиваться атеросклероз, кто питается мясной пищей. Можете проследить, я могу дать признаки этой болезни, развития. Начало этой болезни, оно характеризуется чем? Тем, что начинает расстраиваться какая-то функция определенная. У всех по-разному. Чаще всего страдает или сердце, или память, или сон, или суставы, или дыхательная функция. Чаще всего основные функции, почки также иногда страдают. Основные функции начинают страдать сначала потихоньку, потом разворачивается картина, вот когда атеросклероз развивается, начинает страдать все подряд. Такие люди, которые болеют атеросклерозом, они имеют множественное поражение организма, то есть все органы страдают генерализованно. Такой человек не чувствует отдыха, и он чувствует постоянную заторможенность сознания. Он как бы деревенеет. У него мышление постепенно замедляется все больше и больше. Ему очень трудно жить. Он ни спать толком не может, ни двигаться толком не может, ничего делать толком не может. И никакие таблетки ему не помогают. Он пытается лечиться, но ничего не помогает. Можете на себе проследить. Многие из вас уже имеют эти симптомы. Это все атеросклероз, ничего другого. Только одна болезнь, понимаете? В этом заключается большая проблема. И атеросклероз возникает только от мясной пищи. Мясная, рыбная, яйца, все. От сливочного масла атеросклероз не возникает, как говорят наши ученые. Потому что атеросклероз – это пища, это болезнь мясной пищи. Эта болезнь ничего общего с телом вообще не имеет. Это болезнь тонкого тела ума. Ум входит в состояние одеревенелости, он сильно оскверняется постепенно этой мясной пищей. И из-за этого Он перестает различать функции организма. В результате обменные процессы сильно нарушаются и начинают накапливаться жировые вещества в организме. А пускай говорят все, что угодно. Очень просто. Надо просто кормить человека мясом всю жизнь или сливочным маслом. В ведах говорится, что сливочное масло не вызывает атеросклероза. Болезни, вот такие нарушения ума, они возникают только от мясной, рыбной пищи и яиц. Вы можете проверять. Просто сливочное масло. Не имеет значения. Имеется значение продукт убийства или не убийства. Вопрос только такой. Спасибо вам, что вы нас отвлекаете от этой тяжелой темы. Дальше. Вареную сгущенку можно ли на другой день пить? Вы знаете, не воспринимайте меня как монстра. Просто ставьте в холодильник и закрывайте. И ничего не будет с этой пищей. Понимаете? Вот и все. Не оставляйте в теплом месте его с открытым видом. Если запах начинает по квартире распространяться, то будут проблемы с этой пищей. Понимаете? Если запах остается в кастрюле, ничего не будет. Так действуют эти все дела. Именно по этой же причине человек после своей еды должен протереть место, где он сидел, и помыть всю посуду. Потому что она оскверняется, все это оскверняется тоже. И эта квартира, где этого не делается, там в этой квартире появляется такая душная атмосфера, люди начинают нервничать, злиться. Это говорит о том, что там оскверняется тонкими этими сущностями. У нас параллельно существуют различные виды жизни на Земле в тонкой форме, которую мы не знаем, мы ничего об этом не знаем. Но веды это все описывают. Например, вот эта тонкая форма жизни, вот эти живые существа, которые питаются вареной, вот этой пищей, которую тонким телом вареных продуктов, то есть они питаются запахом фактически, то есть они питаются тонким телом, понимаете? Эти живые существа называются пищачьи, то есть они живут на кухнях чаще всего. Вот, они никак не пищат, ничего не проявляют, не барабанят по кастрюлям. Просто они могут влиять на наш ум только в том случае, если мы касаемся той пищи, которую они поели. А? Нет. Они безобидные совершенно, никого не трогают. Просто человек, который покушал пищу оскверненную ими, ему не упортится настроение. И в целом, когда они живут где-то, то в этом месте атмосфера очень неприятная, душный воздух становится. Знаете, душный воздух, он отравлен вот этими тонкими сущностями. Когда помыл все, сразу воздух становится свежим. Хотя ничего не проветривалось, понимаете? Вот это ощущение душности, просто они портят наше пранамаю, то есть эфирное тело праны портит, просто оскверняет его и все. От этого человек, когда чувствует, что душно стало, это значит, что у него эфирное тело осквернено, понимаете, ощущение духоты. Вот здесь очень свежо, некоторые чувствуют, что душно. Поднимите руку, кому душно сейчас. Вот есть один человек, два. Хотя здесь свежо, да? И воздух свежий. Значит, о чем-то тяжелом подумали, стало душно. Еще какие вопросы? Хорошо, нет проблем. Вы должны понять такую вещь. Если вы сами решили не есть мясо, это не значит, что вы должны диктатуру пролетариата устраивать у себя дома. Конечно, мясо влияет на всех и на детей. Вот вы понимаете, у вас какие-то вот данные такие вот, они просто фантастичные для меня. Вот у меня ребенку 6 лет, кровь с молоком. Мясо даже не видел никогда, и в том числе яиц, и ничего такого вообще. И никаких проблем. Кровь с молоком. Понимаете, просто это... Вот эти все теории... Вот я сейчас разгромлю в пух и прах теорию о том, что существуют незаменимые аминокислоты. Хотите? Сейчас я вам скажу, будете смеяться, как я это легко сделаю. Вот смотрите, сосредоточьтесь. Теория утверждает, что в растительной пище не существует незаменимых аминокислот. Они существуют только в молоке, в молочной пище и в мясной. Так? Так. Также она утверждает, что животные и человек не способны создавать незаменимые аминокислоты. Ясно, да, что за теория? Теперь, корова ест траву и получается молоко. В траве нет незаменимых аминокислот, в молоке есть. Как они туда попадают? Корова производит. Разбил? Разбил или нет? Второй вариант ответа. В Африке существует одно племя, которое просто по своей культуре, у них там ритуальная какая-то определенная особенность, они питаются одними кокосами вообще. Они здоровые, как эти, под 2 метра. Папуасики такие бегают. И у них никаких проблем нет вообще со здоровьем. Из-за этого они вырабатывают, да, аминокислоты. Нет проблем, хоть радиация, хоть нет. Я не о этом говорю, а говорю о том, что человеческий организм, некоторые ученые говорят, не вырабатывает незаменимые аминокислоты. Это как бы основная теория, связанная с мясной пищей. Человек, говорят, что человек должен есть мясо только из-за по этой причине, больше никаких причин нет. Что больше нет никакой возможности получить незаменимые аминокислоты. Я вам сейчас сказал про этих папуасах, нет проблем. Поэтому... Как бы не всему надо верить на слово, понимаете? Существует ведь практический опыт. Корова дает каждый день молоко, она ест просто сухую траву, даже не свежую, понимаете? Сухую траву водичкой запивает, жует целый день и дает молочко по 10 литров каждый день. Нет проблем. Или ее мышками надо кормить. То же самое, есть все эти незаменимые аминокислоты, нет проблем. Или ее мышками надо кормить корову, чтобы у нее было. Она мышки все равно есть не будет, понимаете? В этом проблема. Точно так же, как мясо. Вот смотрите, мясо, когда разлагаться начинает, то там разволокняется мышечная структура. И то есть это как бы вот те клетки, которые уже разлагаться начинают, они в них выделяется трупный яд. И когда варится мясо, то вот как раз эти клеточки, они все и выходят наружу. Это называется бульоном у нас. Кроме того, существуют еще особо как бы опасные отравители сознания. Это те компоненты животных, которые находятся сами по себе. То есть животное само находится в невежестве, потому что поэтому человек ест тонкое тело животного, он приобретает невежество. Свое сознание. Но некоторые умудряются из этого невежества выбирать самую изюминку. Это копытца и хвостики. Это высший пилотаж. Я уж не говорю про все остальное. Это же просто, я не знаю, это фантастика просто. Мы знаете почему? Так действует сознание. Человек, который привык так жить, так действует сознание. Который привык так жить, он считает, что это нормально. Вы все считаете, что это нормально. Понимаете? Но если бы вы хотя бы отвлеклись от такой жизни хотя бы на несколько месяцев, вы бы с ужасом вспомнили об этом. Потому что, когда человек перестает есть мясо, он потом просто при виде мясной пищи его уже тошнит, потому что он начинает чувствовать силу, которая от него идет. Понимаете? Это можно спросить у любого человека, он вам подтвердит. Продолжительность жизни не зависит от того, сколько человек, что человек ест. Например, грузины в Абхазии живут по 150 лет некоторые. Просто там такое место, просто продолжительность жизни здесь действительно зависит от территории, где человек родился. Это по судьбе положено. Но мясная пища, она, конечно, она сокращает активную продолжительность жизни, но не у всех. Вред, основной вред мясной пищи не заключается в том, что она даже просто плохо влияет на здоровье. Кто-то может дожить до глубокой старости, не заработав атеросклероза, потребляя мясную пищу. Мясная пища вредна не этим. Она вредна тем, что человек, который питается мясной пищей, он рождается в следующей жизни животным. Неминуемо. Нет никаких шансов родиться человеком. Все. Эта возможность полностью отрезана. Так утверждают веды. Человек же в какой-то момент, если остановился от этого, то, по крайней мере, какие-то шансы у него постепенно появляются, все больше и больше. То есть человек, как бы, самое главное, свобода выбора. Если человек выбирает питаться таким образом, он фактически уже выходит из-под этой кармы. Смысл заключается не в том, что там какие-то страхи. Просто все зависит от того, что мы способны переварить. Я в прошлой группе уже это говорил, что кроме переваривания тонкого тела и грубого тела, мы перевариваем также судьбу того живого существа, которое мы едим. Согласно вообще существованию этой вселенной, живое существо питается только другим живым существом. Другого типа питания вообще не существует. Растения тоже это живые существа, но согласно ведической культуре, это более низшая форма жизни, когда человек, просто поедая растения, растение при этом прогрессирует, потому что человек обладает такой силой сознания. Сила сознания у человека намного выше, чем у растения. Поэтому, когда человек ест растение, он таким образом приобретает такую силу, дает растению такую силу сознания, что растение совершает жертвоприношение таким образом. И таким образом растения прогрессируют. Понимаете? Эволюция растений, она зависит от того, ест ее человек или нет. То же самое эволюция животных зависит от того, кто кого съел. Понимаете? У человека тоже, если его убивают при жизни, то он отправляется на высшие планеты чаще всего. То есть, когда человек получает смерть от какого-то живого существа, то он избавляется от многих страданий. Но тот, кто сам убил, это уже проблема, понимаете? Смысл заключается в том, что согласно ведической культуре, человек не способен переварить карму животного. Животное при этом, если его убивают для еды, оно рождается человеком в следующей жизни. То есть оно получает карму тех, кто убил. А человек, который убивает, не имея способности, внутренней силы переварить карму животного плохую, такой человек рождается животным. Или те, кто способствует этому убийству, то есть едят мясо, это то же самое происходит. Но как бы не в той же самой степени, что те, кто непосредственно убивают, но эффект примерно тот же самый. Поэтому вопрос заключается не в том, что вредно для здоровья, а вопрос, что мы не способны просто справиться с этим. На самом деле есть святые люди, которые способны есть животное и отправлять его даже на высшие планеты в человеческом теле. Но они никогда не будут есть животное. Они потому что знают, что это совершенно ни к чему. Зачем бросаться своей кармой? Они копили благочестие для того, чтобы уйти в духовный мир или родиться на высших планетах, кто-то хочет. И вдруг они начали есть животных. Зачем? Какой смысл? На самом деле в ведической культуре еще в прошлой эпохе существовали такие варианты помощи, так сказать, живым существам. Что делалось? Бралось животное, собирались мудрецы. Вот. Они читали мантры ведические. И животное оставляло тело и отправлялось на высшие планеты. Рождалось там в человеческой форме. И когда они совершали такой процесс, то только достаточно было один раз сделать такую вещь в какой-то местности, то автоматически очень сильно все улучшалось на земле, на этой территории. Урожай и все прочее. То есть это, но для того, чтобы так сделать, требовалось огромное усилие. То есть они это делали, они как прилагали огромные усилия, они тратили свою карму, то есть они тратили свое благочестие на это. Животное становилось на высших планетах, попадало в это, в разумной форме жизни, и при этом все получали, так как было благочестивое действие делалось, все получали очень много положительной кармы. Очищалась атмосфера в целом очень сильно. Достаточно даже просто одно животное так сделать. Такая сила. Вот. Но затем люди утратили это знание, но продолжали совершать такие ритуалы, при этом уже не достигая результата. Они не видели, как это животное. Ну просто они, другими словами, все это потом превратилось где-то 3000 лет назад. Уже началась такая деградация, что просто бралось животное, читались заклинания, убивалось и съедалось. Потом, дальше, порядка 2000 лет назад, уже начали просто убивать и съедать животных. То есть забыли уже, что надо заклинания читать. То есть порядка 5000 лет назад животных вообще не ели. Понимаете? Потом где-то 3000 лет назад уже начали их заклинаниями, читая заклинания, но не делая то, что нужно кушать. И 2000 лет назад где-то начали уже их убивать в массовом количестве и есть. И в результате этого, когда воцаряется беззаконие на земле, то приходит Бог, или Он посылает своего Сына там, или чистого преданного, для того, чтобы восстановить справедливость. И 3000 лет назад на земле появился Будда, который восстановил религиозные принципы и организовал движение вегетарианцев. То есть Будда пришел с той целью, чтобы прекратили убийство животных, его основная цель. Потом с той же целью пришел Иисус Христос. И самая главная заповедь 2000 лет назад пришел. И самая главная его заповедь была: «Не убей и возлюби ближнего, как самого себя, и возлюби Бога». И приводится пример, в основном его он сравнивается с пастухом, то есть с тем, кто пасет и защищает животных. Вот. И все лжесвященники обвинялись в то время в том, что они устраивали бойны. Бойни, это даже можете почитать в Библии там, и так далее. Они все обвинялись в том, что они устраивали бойни и поедали животных. И также они обвинялись в смертной казни людей, то есть в том, что убивали людей. Вот, поэтому, но так как наше знание продолжало деградировать, то на одном из христианских соборов христиане разделились на две большие группы. Одни из них считали, что они должны были продолжать оставаться вегетарианцами. Другие же считали, что для распространения христианства на большей территории земли необходимо отменить вегетарианство для того, чтобы христианство распространилось, и мы таким образом дали бы возможность людям получить милость Иисуса Христа. И победила вторая группа, которая хотела отменить вегетарианство, и тех первых, которые были против, их всех поперерезали. Вот. Это все в истории христианства есть, можете почитать. Вот. Ну да, конечно. Сейчас это все сейчас скажут, напишут. Вот. Древние христиане, самые первые, они не ели, они были вегетарианством и верили в закон перевоплощения. Вот. Сейчас же это знание очень сильно поменялось в связи с этими всеми реформами. И вы сдали указ тех людей, которые не будут есть мясо, то есть будут считаться вегетарианствами, их наказывали, заливая им топленое масло в рот, горячее. Такую смертную казнь им придумали. Тем, кто не хотел есть мясо. Таким образом распространили мясоедение по всему миру. Когда же у нас на Руси был выбор, принять мусульманство или христианство, потому что нужна была религия в Киевской Руси для того, чтобы объединить всю Россию. И так как мусульмане, они придерживались тогда законов вегетарианство, и они не ели, не пили спиртное, а христиане уже разрешали тогда причащаться. Вот. Наша Киевская Русь выбрала христианство, чтобы лучше распространить, быстро распространить религиозное знание. В этом, несомненно, есть свое преимущество. То, что люди начали верить в Бога, несмотря ни на что. Потому что, как бы это очень удобно, не соблюдать определенные принципы и при этом очищаться. То есть получать милость Бога. В принципе, я не против этого всего. Но Сергий Радонежский был вегетарианцем. Все признают, что это один из самых лучших христианских святых. То же самое Серафим Саровский, один из самых лучших был христианских святых, был вегетарианцем. То же самое Иоанн Кронштадтский, один из самых лучших христианских святых, был вегетарианцем. И я могу этот список вам продолжать до бесконечности. Вы должны понять эту вещь раз и навсегда, что есть законы, какая бы религия ни была, эти законы все равно, они существуют. Эти законы не нами придуманы, они просто существуют и все. И каждый изнутри из вас знает их. Просто не все хотят себе признаваться, что они есть. Надеюсь, я вас не сильно обидел своей информацией. Последний вопрос, да? Я не могу сразу двоих слушать. Вот давайте вы говорите. А любой человек, которого убивает, он очищается. Несомненно. Любой человек, которого убивает, очищается. Больше того, если человек, если, допустим, вероломно нападает на какое-то государство, и человек встает на защиту Родины, если его убивают во время этой защиты, то если он при этом не находится в ненависти, не находится в ненависти по отношению к своему врагу, то есть не испытывает состояние страсти, а делает это из чувства долга, все такие люди, несомненно, отправляются на высшие планеты. Нет никакого сомнения, абсолютно. Если же он испытывает состояние страсти, то он рождается, очищается, но не уходит на высшие планеты, а она рождается на средних планетах, в благочестивых семьях. Таким образом. Если он защищает Родину не из принципа морали, а из принципа агрессии, в этом случае он совершает грех и деградирует. Несмотря на то, что его направили сражаться там и так далее. Но если это он делает неосознанно, то есть он не понимает, что он совершает грех, тогда эта деградация не такая сильная. Я имею в виду тот человек, который сам убивает, а не который убивает. Но если его убивают, несомненно, он очищается. Все, давайте на сегодня хватит. Всем счастья пожелаем. Хорошо, что вас что-то интересует, что вы вопросы задаете. Это признак того, что вам интересно. Я очень рад. Пожалуйста, продолжайте задавать вопросы. Извините меня, что я вас пугаю, всякую информацию вам даю. Меня просто вырвалась сегодня эта история. Поверьте, я не против христиан. У меня есть много христианских друзей. Я считаю, что человек должен заниматься той религией, которая ему ближе к сердцу. Она его, несомненно, очистит и возвысит. Поэтому, пожалуйста, продолжайте заниматься той религией, которую вы имеете, и вы, несомненно, получите высшее знание таким образом. Не надо ничего менять в своей жизни. И верьте так в Бога, как идет из вашего сердца. Поэтому все сели прямо.